Так быстро. Братья, новая тема у нас сегодня будет. Называется «Учение о человеке». Догматика. Учение о человеке. Записали, да? Учение о человеке. Вот. И давайте такой сразу подраздел пишем. Или «Учение о человеке» написали, ставим, наверное, римскую цифру 1. Уже будем сами здесь планировать, потому что я не буду придерживаться структуры учебника. Здесь слишком много нагромождений этих пунктов, подпунктов. Римскую цифру 1 и пишем «Сотворение человека». Сотворение человека. Сотворение человека. И два места Писания. Бытие 2.7 и 1.27. Как римскую какую? Римская первая. Не пятая же. Римская номер один. И римская не буква, а цифра. Римскую цифру один, да. Бытие 2.7, братья. Бытие 2.7 пишите. И Бытие 1.27. Ну, пока все. Записали, да? Значит, вы записали место Писания Бытие 2.7, где написано «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». В таких кратких словах Моисей описывает сотворение человека. Ну, почти во всех учебниках сначала идет о сотворении земли, шести творческих дней Божьего творения. Я думаю, мы на этом не будем останавливаться. Одно мы знаем, что в какой день человек был сотворен? В шестой, да? И не только в шестой, а к концу шестого дня. Потому что в этот же день до человека еще что-то было создано, вот, которых потом человек назвал. И если об остальных творениях Бог говорит, да произведет вода, например, да, душу живую, в пятый день, и произвела вода. Если о животных написано, да произведет земля животных, душу живую, то о человеке Бог так не сказал, да произведет земля человека. О человеке Бог по-другому сказал. Мы прочитали, Бытие 1.27 записали. «И сотворил Бог». То есть здесь уже имеет совершенно отличное от всех других творений творческое Божье дело. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Или как в 26 стихе перед этим написано, Бог говорит, «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Но в основном-то образ и подобие, как Бог троичен, братья, дух, душа и тело. Так, то есть Бог троичен, Отец, Сын и Дух Святой. И человека Он сотворил троичным, состоящим из духа, души и тела. Ну, даже вот это мы видим в этом же 7 стихе 2 главы. «И создал Бог человека из праха земного». К чему это относится? К телу человека, да, из праха земного. То есть из тех элементов, из которых состоит и земля. Он сотворил его из земли, из праха земного. «И вдунул в лице его дыхание жизни». Здесь идет речь о духе, который Бог вдохнул в это тело. Как Илия и говорит в этой книге Иова, «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Так вот, когда этот дух вошел в это тело, которое Бог образовал из праха земного, стал человек душою живою. Возникла третья как бы субстанция, или вот часть человека, стал человек душою живою. И, конечно, вот именно сущность человека всегда она была загадочна, таинственна. И сегодня самая утонченная психология не может дать ответ правильный на вопрос, что есть человек. Помните, как Давид восклицает в 8-м псалме, что есть человек, что ты помнишь его, и Сын Человеческий, что ты посещаешь его. Немножко Давид это как бы еще оттеняет эту мысль, восхищается созданием устройства человека. В 138-м псалме, по-моему, 14 стих там написано, славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Я дивно устроен, это сложнейший механизм, дивно устроен. И душа моя вполне сознает это. Что есть человек? Да.
Мы раньше говорили, что дух верующего человека, то есть умер, правильно?
Да.
Так, получается, если неверующие люди, у них нет души, если смотреть по, ну, по вот этому периоду творения, да, он вдохнул дух и стала душа живая.
Да. Да, особенно вот в учении субботников такое вот толкование, вот душа – это жизнь и все. Но вот мы сейчас рассмотрим, братья, что человек не двоичен, а именно троичен. Слово Божье, есть несколько подтверждений этому, что человек это не из двух частей состоит, а именно вот из трех. Например, вот такое, давайте запишем место сразу, 1 Фессалоникийцам 5:23. Это, кстати, первое послание Фессалоникийцам. Если есть Библия, братья, откройте ее. То есть открытые, может, у кого ближе. Пожалуйста, прочитайте. Первое послание Фессалоникийцам 5:23. Да, прочитай, пожалуйста, брат.
Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости сохранится без пророка.
Так, братья, здесь мы видим, что здесь союз «и» он разделяет. Вот, точно так же, как говорится, вот, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, так здесь вот определяется и ваш дух, и душа, и тело. Имеется в виду, все это не сказано, ваше тело и ваш дух с душой, да, например, а вот именно и дух, и душа, и тело. Или вот еще одно интересное место, даже такое до границы. Смотрите, как написано. Послание к евреям. Пока послание к евреям откройте, братья. Евреям 4:12. И кто первый ответил, прочитайте, пожалуйста. Пожалуйста, брат, читай.
Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча Давидовского. Оно проникает в разделение души, духа, составов и мозгов, и будет помышление и намерение.
Значит, оно проникает до разделения куда? На границу. На границу души и духа. С одной стороны, дух и душа. И вот в эту самую границу, а что является этой границей, мы сейчас рассмотрим. Слово Божие проникает, да? Как бы разделяет это вот такие понятия. Дух, душа и тело. Так, ну, конечно, эта область такая, она, может быть, немножко и выходит за рамки догматики. Братья, у меня были дома тексты, я их оставил. Там где-то не нашел. Много лет тому назад занимался, я их не взял. Можете у себя изобразить вот три круга, круг в круге. Так я примитивно быстро сейчас очертил. Вот такие. Круг, потом еще круг и еще круг. Что? Да, ну будем писать дух, душа и тело. Вот, самый внутренний круг. Пишите дух. Так, если бы это можно было аппаратом воспользоваться, ну ладно. Здесь что-то писать. Братья, вот так вот пишите так. Дух, душа и тело. Во внутреннем пишите дух, в середине душа, самое внешнее тело. На. Все поняли, да? Чтобы дальше рассуждать, мы, наверное... Написали, да, все? Что? Да что там? Три круга. Дух, потом душа и тело. Все. Здесь ничего тоже. Дух, душа и тело. Три круга. Можно было плакат взять. А там так красиво все изображено. Вон. Согласно тому, что говорит Слово Божие, братья, мы можем видеть, что вот дух человека Господь создал. Вот. И душа тоже имеет свои определенные функции, и дух. Что может относиться к духу человека? Братья, некоторые так полагают, что совесть Но я, то есть это совесть как-то к душе относит. Я вижу вот со страниц Священного Писания, что одна из функций Духа – это совесть человека. Вот, можете рядом второй круг нарисовать и этот внутренний кружочек на три части разделить. Еще такой рисунок можете делать. Ну, можете не делать, просто давайте, я, наверное, смотрите на этот рисунок, и я буду вам говорить. Значит, братья, самая первая часть – это Духа – совесть человека. Вот помните, как говорит псалмопевец, Псалом 50, 12 стих. Вот, «Дух правый обнови внутри меня», чтобы, то есть, совесть его правильно функционировала, чтобы правильно направляла его. Или, например, Псалом 33, 19, что «Господь смиренных духом спасает». Или, например, вот помните, Иоанн говорит, что если сердце осуждает нас, то кормим паче Бог, потому что Бог больше сердца и знает все. Имеется внутренняя сокровенная часть человека, сердце. Еще есть способность у Духа, которую Бог вложил, это как бы непосредственное знание, помните, помазание, которое вот мы писали, это интуиция. Вы можете брать это, кто хочет записывать, кто нет, просто это для лучшего понимания дальнейшего. Первая совесть. Псалом 50, 12. И Псалом 33, 19. Да. Да. Псалом 50, 19. Псалом 50, да, 50 глава, 12 стих. 33, 19. Псалом 33, 19 стих. Братья, сейчас у нас это время столько займет, уже немножко все. Может быть, мы это не будем писать. Кому интересно, может, позже коснемся этого. Я хотел сейчас в общем обзоре представить вот эту тему «Духа, души и тела», для того, чтобы дальше о человеке рассуждать, чтобы общее понятие было, братья. Вы просто так вот абстрактно представляете как-то человека, и вместе с тем вот по этому рисунку будем определять. Что? Подожди, мы еще второе не разобрали, уже третье. Да, может быть, не надо записывать. Братья, давайте слушайте и все. Да. Вот. То, что будем потом писать, я скажу, что надо писать. Потому что если писать, мы сейчас, это надо нам полдня или больше, чтобы только записывать. Вот. Я просто буду говорить, внимание, только все. Значит, второе, братья, это вот интуиция. Что такое интуиция в духе? Братья, это воспринимающая, так сказать, способность человеческого духа. Посредством интуиции мы можем принимать от Бога все откровения, озарения, знания, которые нам открывает духовный невидимый мир. Потому что только через этот орган человек может вступать в общение с Богом, общаться с Богом. Потому что Господь так сказал, «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться». Как? В духе и истине. То, что касается души человека, Иов говорит, можешь ли ты исследованием найти Бога? Никогда. Никогда на уровне души, разума, чувств и воли, о чем ниже я скажу, человек не может соприкоснуться с Богом и как бы ощутить его и встретиться с Богом. Это происходит только в духе человеческом. Вот. И вот функция вот этой интуиции, такие места, вот Иисус Христос, это был совершенный человек. Которое у него это чувство было настолько обострено. Сейчас, что вот написано, Марка 2:8. «Иисус, тотчас узнав духом своим». Или Деяния 18:5. «Павел, понуждаем, был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос». Второе, знает вот именно. «Кроме духа человеческого, живущего в нем». То есть это все функции именно в духе человеческом. И вот Господь, когда сотворил Адама, эта способность, она была совершенна. До грехопадения Адам мог встречаться с Богом, понимать с Богом, общаться с Богом. Это все происходило вот на уровне его духа, но это было до грехопадения, братья. Вопрос какой-то был там, пожалуйста. Воспринимающая способность человеческого духа. Да. Я сейчас говорил это, да, объяснял. Значит, слово интуиция. Ну, может быть, это психологическое какое-то определение есть, интуиция, братья. Может, я такого не записывал, нигде психологии не встречал. Интуиция, все то, что внутри, это то непосредственно, не разуму же нашему, да, не чувствам. Вот это вот и есть то, что я сейчас говорю, что мы дети Божьи. Нет, неверующим оно не присуще. Это только с рождением свыше человек получает такую способность. В общем смысле, вы знаете, есть... Братья, братья, я так скажу, что вот именно встреча с Богом, общение с Богом, вот это вот соединяющееся с Господом, есть один Дух с Господом, тоже к этому относится. Это только у верующих. А в более широком смысле слова, вот эта интуиция, когда человек что-то может чувствовать, что выходит за пределы его разума, и потом это чувство, он видит, что вот почему это происходило. Дух человеческий у неверующего человека, он не то, что вообще отсутствует, он есть. И неверующий человек состоит из духа, души и тела. Но он находится в состоянии смерти по отношению к Богу, по отношению понимания Бога, восприятия Божьих откровений. Потому что этот дух человека, неверующего, он полностью или порабощен, или находится под господством души, души, человек душевный. И поэтому он не может проявлять так свои функции, как это у верующего человека. Хотя у неверующих, вот допустим, совесть, да? Господь, прежде чем привести человека к покаянию, самое первое, на что он направляет свой голос, это куда? Это в совесть. Чтобы показать человеку его греховность, чтобы привести его к сокрушению, к покаянию. Это все совесть человека говорит, и под значит, таким голосом совести человек уже он идет навстречу к Богу, кается в своих грехах, и дальше его душа его участвует в этом процессе. Действие четра – это принципиальное действие наружу. Он касается духа человеческого, потом его действие простирается на душу, и потом уже тело человека, как раб, подчиняется, и уже видимое богослужение совершается. Сатана же, и наоборот, власти тьмы, действует из снаружи вовнутрь, касается плоти человеческой, чтобы взять волю человека в свои души, и потом уже омрачается дух. Бог действует всегда изнутри наружу, сатана извне вовнутрь. Так оно было при первом искушении в Едемском саду, так оно и происходит и сейчас. Даже вот Адама, когда искушал, да, Бог, или вот искушение Христа в пустыне, самое первое, на что было направлено? На тело человека, да? Вот, скажи, чтобы камни все сделались хлебами, а потом уже дальше искушение касалось области духовной. Вопрос, пожалуйста. Да. Ну, это так. Братья, и третье, мы еще на третье никак. Есть такое, ну, то, что мы уже не будем, наверное, разграничивать, это вопрос. Вот именно встреча с Богом, братья, помните, Павел говорит Римлянам 1:9 о Боге, которому служу духом моим. И вот Римлянам 8:16. Дух Божий свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Вот так Господь сотворил человека, наделил его такими способностями, и Бог также дал душу человеческую. Да? Это не просто жизнь. Братья, когда мы читаем Писание, мы видим вот функции души. Это, прежде всего, воля. Вот. Места Писания такие, Иеремия 44:14. Когда они всею душой желают возвратиться, это Иеремия пишет. Или Иов говорит, чего не хотела коснуться душа моя, вот то заставляет, допустим, пищу мне. Примерно так там сказано. Разум. Притча 19:2. Нехорошо душе без знания. Или вот доколе мне слагать советы в душе моей. Псалом 12:3. Или помните место Писания 138:14. Дивные дела твои и душа моя вполне сознает это. Он говорит, душою он это сознает. То есть еще притча написано 2:10. Знание будет приятно душе твоей и так далее. То есть у души есть воля, вот именно это центр личности человека. Братья, если дух – это центр средства богопознания, посредством духа человек общается с духовным миром, то вот душа – это средство самосознания, там, где личность человека, там, где человеческое «я», а тело уже средство миропознания, то есть посредством тела человек приходит в соприкосновение с окружающим материальным миром. Пожалуйста. Братья, давайте это, знаете что, я это потом сделаю, или, может, раздам как-то все. Это столько много времени займет у нас, что отвлечет нас. Мы сегодня говорим не о психологии духовной, а о человеке. Просто я так сказал, чтобы оно у нас больше понятна была тема дальше, вот существо, грехопадение, что произошло, вот эту истину, вот, чтобы мы поняли, что произошло в момент грехопадения, не просто на внешнем уровне, что человек взял и съел, а какие процессы произошли на духовном, на душевном уровне, и почему человечество оказалось в таком падшем состоянии. Пожалуйста, вопрос. Братья, давайте не будем этим заниматься. Все, это, оно выходит за рамки догматики. Вот. Да, совесть. Но вот это вот я сказал, интуиция. Или по-другому, вы знаете, вот 1 Иоанна. Там написано, помните, мы место читали, да? Вы имеете помазание от святого и знаете все. Вот это совершается как раз в рожденном свыше человеке, в духе его. Вот. Вопрос.
Да. Да. Значит, общение тоже способствует духу, общение молиться.
Ну да.
Молиться.
Ну да, не может, конечно. Ну да, это способность, все, что, братья, все, что побуждает нас вот к исканию Бога, к молитве, к святому, к вечному, к небесному, это все исходит из глубины человеческого духа. Помните, как пишет Исаия? По-моему, 26:9. «Душою моей я стремился к тебе ночью, и духом моим буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра». Что?
Одна из главных
тем, как-то веки, но не о психологии библейской. Хорошо, я эти места напишу, и потом как-то, может, ксерокопируем, зададим. Это очень много. Так. Дух. Брат, Бог сотворил человека, да? Состоящим из духа, души и тела. Брат, еще такое определение скажу. Значит, дух занимал господствующее положение до падения. Дух был как господин, душа как управитель, а тело это раб. Значит, от духа шли все распоряжения, а душа как управитель должна все это передавать телу для исполнения. И вот в такой гармонии человек жил с Богом. От Бога он получал указания, и эту заповедь, которую Господь дал, все это тоже было воспринято Адамом. Вот, душа его, как разум, чувство и воля, все это осмысливали. Человек мог быть в таком общении с Богом, и в теле, видимо, уже как бы богослужение совершалось, он исполнял волю Божью. Братья, такое сравнение небольшое, тоже отвлеченное. Вот написано 1 Коринфянам 3:16. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, да? Храм Божий, и Дух Божий живет в вас». Со скольких частей храм состоял в Ветхом Завете? С трех. Первая часть какая это была? Внешний двор храма, да? Вторая часть? Святилище. Святилище, да? Во святилище сколько предметов было?
Три.
Три, да? Какие? Это семисвечник, это стул для хлебов предложения и золотой жертвенник кождений перед завесой, входом во святое святых. И третья часть храма? Святое святых, самое сокровенное. И что интересно, внешний двор освещался чем? Дневным солнечным светом. Святилище чем освещалось? Семисвечником. А святое святых, за всеми этими кожами, шкурами, все, чем оно освещалось? Оно освещалось славой Божьей, присутствием Божьим. Везде был разный свет, да? Дневной свет, свет от семисвечника и там. Так вот, братья, и здесь получается то, что есть такая торжественность, это не просто сказано, храм Божий. Мы видим здесь чудесную такую аналогию и такой параллелизм. То есть то, что и в теле, вот это как внешнее богослужение. Мы молимся, преклоняемся, мы свидетельствуем, мы ходим, совершаем богослужение. Павел пишет, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего. Душа наша – это святилище, которое озаряется разумными помышлениями, там разум, там чувство пребывает, там воля. А вот дух наш, самая сокровенная часть храма, вот храм Божий, это там присутствие Божие, там Господь открывает свою волю, там совесть. И вот что интересно, что именно во святом святых находились что? Скрижали, да? В этом, в ковчеге Завета. Они говорили, открывали волю Божию, чего Бог хочет от человека. Там были делать, чего можно, чего нельзя, все там сохранилось. И вот как раз в этой третьей части у нас вот эта совесть, обновленная добрая совесть, которую мы обещаем Богу в день крещения, там Дух Святой теперь пишет новый, живой закон любви и благодати, и написано не на каменных скрижалях теперь, да, а где? А на плотяных скрижалях сердца, там в глубине. Господь теперь уже открывает свою волю. Так вот, братья, Бог сотворил человека, таким вот дивное устройство было, что душа его как посредница, да? Посредством Духа человек может приходить в соприкосновение с духовным миром, а посредством тела с материальным. И вот теперь, значит, когда Господь сотворил, Он дал ему эту заповедь. «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, что произойдет? Смертью умрешь». Смертью умрешь. И вот давайте мы откроем эту третью главу книги Бытие. Книга Бытие, третья глава. Братья, там немножко еще не записали, ну хорошо. Пока не записывайте грехопадение человека. Бытие 3 глава. Значит, змей проникает в Эдемский сад. До этого, братья, первые две главы, когда мы открываем Бытие, мы не видим греха. Господь творит человека, поселяет в саду Эдемском. И вот смотрите, что здесь происходит. Второй стих, то есть первый стих, второе предложение. «И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Братья, здесь Слово Божие было поставлено под сомнение. «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И вот здесь ошибка Евы была в том, что она вступила в диалог. Вот. И вот когда уже змей сказал, 3-4 стих, «Нет, не умрете», это было отвержение Божьего Слова, того, что Господь сказал. «Знает Бог, что день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». И вот, братья, 6 стих, смотрите, 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Это потребность чего? Тела. Хорошо для пищи. «И что оно приятно для глаз». А это что? Это душа. Приятно для глаз. Говорит, цветы – это товар для души, да? Когда приятно для глаз, человек видит все это, душа посредством зрения воспринимает образы из окружающего мира, человек восхищается, восторгается. Это все способность души. И вожделенное, потому что дает знание. Вот это вот то, что интуиция мы говорили, да, знание в духе. Касалось искушения всех трех частей человека. «И взяла также плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Братья, здесь цель сатаны была, цель сатаны, завладеть волей человека. Помните, говорится в послании к Тимофею, чтобы они избавились от сети дьявола, который уловил их во что? В свою волю. Цель сатаны была, чтобы волю Адама и волю Евы подчинить своей воле, и чтобы грех вошел в человеческий род. Но как захватить волю Адама? Вы знаете, Адам, он был до того, ну, как бы наставлен Богом, разум его был, что если бы змей подошел с искушением к Адаму, однозначно бы он потерпел поражение. Можем это так полагать. Потому что Адам не воспринял этой лжи змея. Вот. Помните, как написано в послании к Тимофею, да? Давайте это место откроем. Я не знаю точно. Что не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в непослушание. Сравним это с 3 главой книги Бытия. А вы найдите, братья, в послании к Тимофею сейчас. Да, это глава, 14 стих. В 13 написано, «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в непослушание». О чем этот стих говорит? Братья, Бог так сотворил, ну, человека, и когда Он создал Еву, это связало Адама с женой настолько, что вот они стали двое одна плоть, да, о чем Адам говорил. И волей Адама можно было завладеть только посредством его чувств. Если бы мы, давайте абстрактно представим кружок такой вот, душа, да, воля посередине, да, не будем рисовать, воля. И вот здесь разум и чувства. Для того, чтобы владеть волей Евой, сатана прошел по каналу омраченного разума. То есть именно Ева, она была настолько возбуждена, что она рассуждала, она смотрела, она восхищалась. И вот именно она не устояла, и она сорвала этот плод, сама съела и принесла мужу. Братья, разум Адама до конца оставался ясным. Адам не поверил лжи змея. Он знал, что если сейчас он вкусит плод, не откроются у них глаза, не будут они, как будет грехопадение. Адам согрешил сознательно из-за чувств своей к Еве и привязанности. Так что если волей Адама сатана завладел, пройдя по каналу омраченного разума, то волей Евы, волей Адама по каналу его чувств. Через чувства он взял волю. Видите, ну, в принципе, сатана добился цели в том, что порабощена воля была человеку. Каким путем? Разным путем бы это было у Евы и разным путем у Адама. Как бы то ни было, произошло грехопадение. И когда Адам взял этот плод, как бы, ну, съел его вместе с Евой, участь это одна, потому что оба они согрешили. Ева согрешила с тем, что соблазнилась, а Адам съел сознательно, он съел из-за того, чтобы как бы вместе с Евой уже одна участь. И здесь вот мы читаем на основании этого места, не Адам прельщен. Братья, вот это прельщение, оно не происходило у Адама. Это был грех сознательный, и это ввергло их в бездну грехопадения. Пожалуйста, вопрос. Да. Это увлекло в бездну. И вот так, что получилось? В день, который вкусишь от него, смертью умрешь. Умерли они сразу, как Анания и Сапфира? Нет. А ведь Бог сказал, смертью умрешь. Что произошло, братья? Где смерть произошла? Смерть произошла в духе человека. Что такое смерть по физическому определению? Это когда разделение духа и тела, да? Это когда дух выходит из тела, и тело остается уже мертвым, и оно разлагается. Так вот, разделение с Богом, разрыв взаимосвязи с Богом, когда пропасть пролегла между святым Богом и грешным человеком, это духовная смерть. Это смерть, которая будет и в вечности, вечное разделение с Богом, смерть вторая. Так вот, братья, человек погрузился в смерть, и в эту смерть вовлечено было все будущее человечества. Потому что так мы читаем, от одной крови Бог произвел весь род человеческий. И этот грех после этого, он вошел и умножился. К этому, братья, вот Римлянам 5 глава, 12 стих, помните, я уже говорил. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили. Так Адам стал проводником греха в мир». И вот эта вот наследственность, предрасположенность к греху, когда человек рождается теперь, тело его рождается, душа его начинает функционировать, а дух, он мертвый для Бога, он отделен от жизни Божией. Человек рождается наследником вечного осуждения. Он рождается в духовной тьме, и необходимо ему самому прийти в соприкосновение с Богом, искать Бога, покаяться перед Богом. Но это уже вот у нас будет учение о спасении. Там вот это вот восстановление человеческого, ну, духа, души и тела, мы об этом будем говорить. Здесь что следует, братья, отметить в этом? Значит, что нет такого человека на земле, который бы, ну, не испытывал на себе последствия грехопадения в Едемском саду. По грехопадению, вот по этой вот самым рассуждениям, братья, есть вопросы? Пожалуйста. Потому что написано, не Адам прельщен. Вот само вот это прельщение, это говорит о том, что человек, ну, соблазняется тем, потому что змей не разговаривал с Адамом, Адам не имел никакой встречи со змеем, чтобы восприять от него эту ложь. Он принял это от Евы. И когда Бог спросил, у вас открыто Бытие 3 глава, да? Смотрите, как написано. Братья, давайте из Бытия 3 главы это мы увидим. Книга Бытие, 3 глава. Когда Бог спросил Еву, что ты это сделала? Что она ответила? Змей обольстил меня, да? Вот. Змей обольстил меня. А когда Бог Адаму сказал, что он сказал? Жена, которую ты мне дал, она отдала мне. Он не сказал, что я обольстился, или вот она меня обольстила. Жена, которую ты мне дал, вот она пришла, и я из ее рук взял, и я ел. Все. И Господь здесь ничего дальше не говорит. На. Да. Братья, это выходит за рамки нашего понимания. Тут, да. Да. Братья, Христос умер за всего человека, и за дух, и за душу, и за тело. Поэтому, когда Господь совершал жертву вот эту вот на Голгофском кресте, Его страдания были и телесные, Его бичевали, пронзили, Его страдания были душевные, Он говорил, душа моя скорбит смертельно, и Его страдания были духовные, когда на кресте воскликнул, Боже мой, для чего ты меня оставил, вот эта оставленность. Это было искупление тела, искупление души и искупление духа. На всех трех уровнях Христос заплатил цену для того, чтобы все наше существо могло возвратиться к Богу и служить Богу. И дух, и душа, и тело. Братья, дух наследует. Вот. Душа человека, а то, что в нем, но это...
И тело.
Тело, но тело только прославит. Вот это вот тело, плоть и кровь, не наследует. А тело, которое Господь воскресит, преобразует его, как Христос воскрес из мертвых. Вот это и тело будет наследником. Есть тело душевное, есть тело духовное. Так вот, тело душевное – это вот, в котором мы сейчас живем, а тело духовное – это тело воскресения. Братья, вот эта классификация очень сложная, потому что то, что внутреннее и внешнее, легко распознать. А вот это вот в Священном Писании, настолько эти определения, так все они переплетены, очень трудно все это разграничить и сказать только к духу, а это только к душе. Вот. Если дополнение, пожалуйста. Да.
Вопрос, можно?
Да.
Почему не душа? Написано «души убиенных».
Ну да, под жертвенником души убиенных. Да, пожалуйста.
Можно себе представить так, что плод с этого дерева и с других деревьев был одинаковый. Ева знала, что ест, а Адам, ну, может, не знал. Она дала ему плод. Возможно, что он представил, может, это с другого дерева, взял и съел. А потом...
Ну, я не знаю. Да. Братья, здесь это все скрыто. Мы придем в вечность, тогда это узнаем. Это все на уровне предположений, да. Он, да, он говорит, жена мне дала, и я ел. Все. Вот, вот и все, что он сказал. Да. Не, братья, и там душа. Вот мы видим, да, когда увидел, вот брат напомнил нам, от великой скорби, он увидел души убиенных за Слово Божие. Эти души как бы, ну, вопияли, доколе, владыка, святый, не мстишь за кровь нашу. Вот. Души. Вот то, что духовная часть, это разум, чувство и воля, все, все это вместе, оно как бы с духом, все идет в потусторонний мир. Когда богач оказался в аду, у него была память. Вспомни, что ты получил уже доброе в жизни твоей. У него был разум, он рассуждает, да, я здесь, а там пять братьев еще на земле. Пошли его в дом отца, чтобы они не пришли в это место мучения. Это тоже же функция души, все. Он рассуждает, он говорит, я мучаюсь в пламени всем, это чувство. То же самое будет. То есть это все вместе, оно направляется к Богу, и там уже пребывает вечность. Тело остается здесь, а все остальное, оно у Господа. Да.
Я думаю, что на месте Адама любой поступил бы точно так же. Например, я прихожу домой,
да,
я знаю, что жена трудилась, меня ждала. И даже, да, если я не хочу или мне не нравится, я никогда ей не скажу.
Да.
Потому что я ее люблю, мне ее жаль. Я ценю ее.
Братья, если вы не записали, вот о сотворении человека мы записали, да, уже сотворение человека. Давайте второй раздел запишем. Если вы уже записали места, можете выше, а можете здесь. Грехопадение человека. Вот. Не столько о самой психологии грехопадения, а вот сколько о местах Писания. Грехопадение человека. Вы записали уже, да, Римлянам 5, 12-19? Кто не записал, запишите тут же. Римлянам 5, 12-19. Здесь показан ступенчатый характер развития греха. Грех вошел, потом грех умножился, и, наконец, грех восцарствовал. Это в этом отрывке. Римлянам 5, 12, 19. Ну, можете даже до 21-го. Не 19, а 21 писать. 1 Тимофею 2, 14, братья, то, что мы сейчас говорили. 1 Тимофею 2, 14. И последнее место, Римлянам 3, 10-23, где Павел показывает греховность всего человечества. Что? Римлянам, 3 глава, 10 по 23 стих. Братья, значит, здесь говорится о грехе. Грех вошел в мир. Значит, грех не появился в мире, а грех вошел. Вот, допустим, когда-то этот дом молитвы был пуст, да? Он, может, несколько часов назад, там это, в ночью. А мы сюда вошли. Значит, где мы раньше были? Мы были в разных домах, вот, в разных городах, может быть. И вот сюда приехали, мы вошли сюда. Так вот, грех вошел, говорит о том, что он уже до этого где-то был. Где раньше грех был, братья, до того, как он вошел в мир? А? У дьявола. Сначала дьявол согрешил. Первое послание Иоанна, 3 глава, 8 стих. Можете сказать, 1 Иоанна 3, 8. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Он является источником беззакония, источником греха. Так вот, братья, он вошел в мир. И когда он вошел, он умножился и восцарствовал. Вот. Здесь о сущности грехопадения такое можете записать, братья. Ну, наверное, под буквами ставьте... А, например, А, Б и В, вот мы запишем. Вы написали, да, грехопадение человека? А, пишите. Грех, ну как сказать, первых людей или наших прародителей здесь написано. Или пишите, грех первых людей был абсолютно добровольным. Абсолютно добровольным. Но я своими словами продолжу. Это было проявление их собственного выбора, их воли. Записали, да? Грех был добровольным. То есть, а именно здесь проявилась воля человеческая в избрании одного и в отвержении другого. Слово Божие было поставлено под сомнение, а человек поверил лжи искусителя. Б букву ставьте. Грех пришел извне. Вот это нам следует сейчас остановиться немножко. Грех пришел извне. То есть в самой природе Адама и Евы при их сотворении не было греха. Они были сотворены безгрешными, они были сотворены чистыми. И здесь я еще вот такое хочу сказать. Что, братья, некоторые пишут, что Адам был святым. Я думаю, что святым он не был. Адам с Евой, они были безгрешны, они были чисты и свободны от греха, но они помещались между этими двумя возможностями. Если бы они пошли по пути послушания Богу, вот эту первую заповедь выполнили, да? Не ешь ни от какого от этого дерева познания добра и зла. Победили бы это искушение первое, возможно бы Господь дал еще вторую заповедь, третью заповедь. И идя путем совершенствования, они бы достигли святости, они бы достигли богоподобного знания добра и зла. И он бы стал совершенным. Того, таком совершенным, как мы достигли только в вечности, и сейчас идя послушанием Христу. Так вот, а другая возможность, это если он съест от дерева познания добра и зла, он станет грешным, он станет падшим и станет врагом Богу. Так что Адам при своем сотворении помещался между двумя возможностями. С одной стороны, путь святости и совершенствования, с другой стороны, путь греха и погибели. Так вот, получилось последнее. В результате искушения человек стал грешным, падшим, и эту натуру, Адамову природу, как бы мы ее называем, по наследству она передалась всему человечеству. Каждый человек теперь это имеет. Так что Павел восклицает в 7 главе: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Вот такова сущность грехопадения. И еще В давайте запишем. Мы записали А, Б, грех пришел из нее, и В. Сущность первого греха заключалась в неповиновении Божьей воле. Сущность первого греха заключалась в неповиновении Божьей воле. Это было добровольное нарушение установленных Богом ограничений. Написали, да, это? Ну, давайте еще четвертый напишем. Г. Первородный грех есть следствие неверия в Слово живого Бога. То есть, Слово говорило, чтобы не есть, а человек вместо этого, вот мы видим в данном случае, Ева особенно поверила лжи змея, который сказал: «Нет, не умрете». Следствие неверия в Слово Бога. Все. В Слово Божие. Братья, когда пришел последний Адам Христос, такие же искушения были им преодолены. Помните, когда был в пустыне он был искушаемым сатаною, и Христос чем отвечает, братья? Чем он отражает все эти искушения сатаны? Словом Божьим написано, во всех искушениях написано, 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 и отошел от него дьявол. Так вот, братья, и с тех пор мы тоже можем угошат все ластраленные стрелы лукаво, все побежат все искушения, не идя путем какой-то своей воли или логики, а только Словом Божьим. Словом Божьим. Это меч духовный, который мы можем вести вот эту брань, вот эту борьбу. Братья, у нас сейчас перерыв, да, будет уже? Сейчас, наверное, да? Скоро. Вопрос? Да. Громче, да, коллега, чтобы все слышали тоже. Зверей полевых, да? Да, он, значит, Братья, он не пришел в том своем образе, в падшем, как он сейчас, может, его рисует или является, да, чтобы не испугнуть, может, Еву. А он пришел в образе вот этого змея. Написано, змей же был хитрее всех зверей полевых, да. Это было какое-то существо, может быть, разумнее всех прочих тварей. Вот. И Ева не испугалась того, что он заговорил. Может быть, это, вероятно, всего как-то до этого было. Мы этого не знаем. Во всяком случае, мы видим, змей – это не том в своем облике духовном, а ему надо было материализоваться. И вот через этого животного он подошел и заговорил с ней. Может быть, здесь была и вина Адама. Вы знаете, когда Господь сотворил человека, какую задачу он поставил? Смотрите, давайте откроем книгу Бытие, вторую главу. Книга Бытие, вторая глава. 15 стих. Бог посадил в саду Эдемском для чего? Две цели было. Возделывать и потом хранить. От чего хранить? Вот это слово «хранить», видимо, указывало уже на наличие какой-то враждебной силы, и Адам должен стоять на страже, чтобы, ну, ничто такое, ну, против Бога, никакая вражья сила, может, не проникнула в Эдемский сад. Вот. Адам со своей стороны, видимо, ну, так некоторые полагают, что... Вот, значит, как-то просмотрели, допустил, что этот змей проник, а этот змей искусил Еву, а Ева уже Адама. Но здесь, братья, как? Так говорят, что он как вот был воплощением, что ли, как вот, ну, лев, царь зверей, допустим, да, говорим, в нем воплощается как бы все господство. Так вот здесь этот змей был разумнее, но здесь хитрее, то есть разумнее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И то, что здесь змей, имеется в виду действительно змей, это было существо, через которое, которым воспользовался сатана, чтобы обратиться к Еве. Вот. И проникнуть, потому что в Эдемском саду, видимо, там были еще другие существа, которые наполняли. Во всяком случае, то, что змей заговорил с женой, уже говорит о том, что это было вполне естественно. Ева этого... Если бы сейчас змей заговорил с человеком, это было бы, конечно, из ряда вон, как ослица Валаамова заговорила, да? Валаам аж остановился и опешил, как эта ослица говорит. А в данном случае это было вполне, может быть, естественно, и Ева этого не испугалась, не посчитала странным. Она слушает это и поверила лжи змея. Думала, возможно, что это исходит чисто от змея, хотя за змеем стоял сатана. Братья, перерыв сделаем, записки, может, тогда потом, во втором уроке. Встанем, помолимся.